Картина примерно следующая. Представьте, старый, умирающий патриарх созывает, всю свою семью.
Ага.
И вместо того, чтобы торжественно передать ключи от империи старшим, законным сыновьям, он берет и припоминает им старые грехи. По сути, фактически лишает их наследства.
Жесткий ход, да.
А затем он официально усыновляет своих наполовину египетских внуков. Он намеренно скрещивает руки, чтобы отдать лучшее благословение младшему, и прямо на смертном одре полностью перекраивает политическую карту Ближнего Востока.
Знаете, звучит как развязка какой-то современной политической драмы. Но на самом деле это реальный исторический финал книги «Бытия».
Именно. Сегодня мы проводим наш детальный разбор, и материал у нас просто невероятно насыщенный.
О да, материала много.
В основе нашего сегодняшнего обсуждения 25-я сессия академической лекции доктора Кеннета Мэтьюза. Он там очень детально анализирует финальные главы «Бытия» 48 по 50. И наша миссия сегодня – разобраться, как этот грандиозный библейский финал сводит воедино глубокие семейные травмы, благословение на смертном одре и, собственно, зарождение целой нации.
Да, это очень важный переходный момент.
Мы хотим понять, как первоначальный замысел Бога, плодитесь, размножайтесь и владейте землей, начинает реализовываться через одну конкретную и, скажем прямо, катастрофически несовершенную семью.
Это, наверное, главное, что бросается в глаза. Вот этот контраст. Контраст между космическим масштабом божественного плана и очень приземленной, порой откровенно грязной реальностью человеческих отношений.
Угу.
Бог Израиля – это ведь Бог творения, Бог благословения, но он не использует каких-то идеальных людей. Он работает с тем хаосом, который есть в наличии.
С тем материалом, что дали, да. И первый акт этого хаоса – это как раз сцена усыновления. Прежде чем решать судьбу всех 12 сыновей, Иаков просит Иосифа привести к нему двух своих внуков – Манассия и Ефрема. И тут нам нужно понимать контекст.
Контекст тут абсолютно ключевой.
Да, потому что эти мальчики родились в Египте. Их мать – знатная египтянка. Они выросли прямо при дворе фараона. То есть, скорее всего, они выглядят как египтяне, говорят на египетском языке, носят, египетские прически и макияж.
100%.
Для старика Иакова они представители совершенно чужой культуры.
Но при этом Иосиф прекрасно понимает шаткость их положения. Он ведь знает, что его сыновья рискуют просто полностью ассимилироваться в Египте.
Раствориться в этой культуре.
Да, и выпасть из того великого обещания, которое было дано Аврааму, Исааку. Поэтому он и приводит их к отцу. И Иаков делает нечто, просто беспрецедентное для древнего мира.
Что именно?
Он заявляет, цитирую, «Ефрем и Манассия будут моими, так же, как Рувим и Симеон». То есть он буквально приравнивает внуков полуегиптян к своим старшим законным сыновьям от первой жены.
Это, это похоже на то, как если бы генеральный директор огромной корпорации лежал на смертном одре и полностью переписал завещание.
Отличная аналогия.
Он делает своих внуков полноправными партнерами, наравне с собственными детьми, и полностью меняет структуру совета директоров. А затем он делает еще один шаг, который вообще ломает всю логику.
Да, сцена с руками.
Именно. Когда Иосиф подводит сыновей для благословения, он ставит старшего, Манассию, под правую руку Иакова, а младшего, Ефрема, под левую. Потому что правая рука всегда означала главную долю наследства.
Логично.
Но Иаков берет и перекрещивает руки.
Да, и тут есть глубокая ирония. Физическое зрение Иакова угасает из-за старости. И это отсылает нас к его собственному прошлому.
А точно, с его отцом.
Именно. Когда-то давно его отец Исаак тоже был стар и слеп, и Иаков использовал эту физическую слабость, чтобы обманом украсть благословение старшего брата Исава.
Угу. Карма в действии.
Но на этот раз обмана нет. Его физические глаза слепы, но духовное зрение Иакова сейчас невероятно остро. Иосиф там в панике пытается поправить руки отца.
Думает, старик просто запутался.
Да, думает, дед ошибся. Но Иаков жестко пресекает это. Он говорит, «Я знаю, сын мой, я знаю».
Итак, давайте разберем это по полочкам. Мы видим скрещенные руки, передачу статуса первенца-младшему, и это вообще-то постоянный мотив в бытии. Но у меня возникает искреннее непонимание.
В чем именно?
Почему доктор Мэтьюс так акцентирует внимание на именах? Вот в этой интимной сцене у кровати текст раз за разом называет умирающего старика не Иаков, а Израиль. Если он просто, ну, дедушка, прощающийся с внуками, зачем вдруг переключаться на его этот грандиозный богоданный титул?
О, что здесь особенно увлекательно, так это скрытый юридический, да и теологический вес этого имени. Имя Израиль, если вспомнить, было получено им после мистической борьбы с Богом.
Угу.
И оно означает не просто отдельного человека, оно символизирует статус всего богоизбранного народа. И то, что текст постоянно использует имя Израиль в момент усыновления, подчеркивает одну вещь – это не частная семейная инициатива.
А что тогда?
Как решает Иаков, так пойдет исторический путь всего народа. Эти два мальчика с египетской кровью официально встраиваются в самую ДНК будущей нации.
Ничего себе.
И исторически это приведет к тому, что младший Ефрем станет настолько могущественным племенем, что пророки потом будут использовать слово «Ефрем» как синоним вообще всех 10 северных племен.
То есть, получается, не вставая с постели, старик заложил фундамент геополитики на сотни лет вперед.
Буквально так.
Но от этой сцены такой благодати и незаслуженного повышения в статусе мы переходим к довольно жестким последствиям. Потому что в 49 главе Иаков собирает уже всех своих 12 сыновей.
Да, все в сборе.
И личная привязанность отброшена. Начинается оглашение пророческого плана на грядущие дни. И вот тут из шкафов начинают вываливаться очень громкие семейные скелеты.
Да уж, скелетов там хватает. И, кстати, фраза «в грядущие дни» — это классический маркер библейского пророчества. Мы встречаем похожие формулировки во Второзаконии, в книге «Чисел».
То есть он говорит уже не как папа.
Именно. Иаков больше не говорит как отец, он говорит как рупор истории. Он начинает по старшинству. Рувим, первенец, по идее, должен был унаследовать все.
Угу.
Но Иаков публично припоминает ему старый грех, инцест, с наложницей Иакова, Валлой. Из-за этого Рувим навсегда лишается лидерства.
Жестко.
Затем идут Симеон и Левий. Иаков их очень жестко осуждает за неконтролируемую ярость и жестокость, которую они проявили, ну, когда вырезали жителей города Сихем.
О, да, та еще история.
Да, их вердикт суров, они будут разделены и рассеяны.
Вот тут я, знаете, должен немного не согласиться с тем, как это обычно преподносится. В традиции это называется благословением Иакова.
Ну да, так принято называть.
Но для Рувима или Симеона это звучит скорее как самая кошмарная аттестация на работе. Тебя не просто понижают в должности, тебя публично уничтожают перед всем коллективом, вспоминая твои ошибки 20-летней давности. Как текст вообще может называть это благословением?
Это поднимает важный вопрос о том, как вообще функционирует библейский текст на языке оригинала. И доктор Мэтьюс делает здесь блестящий лингвистический анализ.
Так, интересно.
В стандартных переводах этот нюанс часто сглажен. Но в древнееврейском тексте, который завершает эту главу, корень слова «благословил» повторяется трижды в одном предложении.
Трижды?
Да, и идея в том, что благословение здесь – это не пожелание богатства, уюта или комфорта, это наделение каждого племени его уникальной функцией в огромном механизме божественного замысла.
Даже если эта функция выглядит как откровенное наказание.
Именно. Давайте возьмем Левия для примера. Иаков говорит, что Левий будет рассеян по всему Израилю. На первый взгляд, ну, чистое проклятие, правда?
Абсолютно. Лишиться земли.
Но как это рассеяние работает на практике? Племя Левия действительно не получит своей собственной большой территории. Вместо этого им выделят 48 отдельных городов.
Разбросанных по всей стране.
Да, разбросанных по землям других племен. И почему? Потому что левиты стают священнослужителями.
А, вот оно что.
Их вот этот горячий, воинственный нрав, из-за которого они вырезали Сихем, Бог трансформирует в религиозную ревность. Ревность по охране святилища.
То есть он перенаправляет их энергию.
Да, рассеяв их, Бог как бы нейтрализует их военную угрозу, делает их полностью зависимыми от продовольствия других племен, но при этом поручает им важнейшую духовную функцию.
Слушайте, а ведь еще это решает чисто математическую проблему.
Какую?
Ну, смотрите. Поскольку Иосиф теперь представлен двумя племенами, Ефремом и Манассией, племен-то получается 13.
А, точно.
И вывод Левия из уравнения земельных наделов позволяет сохранить идеальное число – 12 территорий.
Это же просто потрясающая инженерия.
Да, божественная математика. План достаточно велик, чтобы переработать даже их жестокость во что-то функциональное. И поскольку старшие братья сами себя дисквалифицировали, власть переходит, ну, дальше по списку. И здесь она распадается на две совершенно разные ветви – Иуду и Иосифа.
Верно. Иуда описывается как могучий лев, и ему дается одно из самых важных пророчеств во всем Ветхом Завете.
Это про скипетр.
Да. Скипетр не отойдет от Иуды. Это прямое обещание царской власти. Но дальше в тексте есть одно слово, вокруг которого просто столетиями ломают копья исследователи.
О, и вот здесь начинается самое интересное. Это 10 стих 49 главы. Попытка перевести его, как я читал, похожа на расшифровку какого-то выцветшего древнего контракта, где от одного неясного символа зависит вообще судьба всей королевской династии.
Это очень точное сравнение.
В чем там механика проблемы, если просто объяснить?
Механика кроется в самом устройстве древнееврейского языка. Изначально текст записывался только согласными буквами.
Да, гласных не было.
Гласные звуки читатель подставлял по памяти. И вот у нас есть загадочное слово, состоящее из согласных – шин, ламет, хе. Столетия спустя, в зависимости от того, какие гласные значки туда добавят переписчики, смысл меняется кардинально.
Так, и какие варианты?
Если прочитать это как имя собственное, получится, доколе не придет шило, то есть некий таинственный примиритель, таинственного царя, покоряющего народы.
Ну, звучит довольно логично для льва с царским скипетром. Но там есть и третий вариант, верно?
Да, и большинство современных исследователей, включая доктора Мэтьюса, склоняются именно к нему. Третья комбинация гласных переводит эту фразу так. «Скипетр, не отойди от Иуды, доколе не придет тот, кому он принадлежит».
Ого, кому он принадлежит?
Да. Это прямое указание на абсолютного истинного правителя в далеком будущем. Это обещание вечной династии, которое позже будет дано царю Давиду, и которое в конечном итоге указывает на фигуру Иисуса, который назван в Откровении львом от колена Иудина.
Потрясающе. Но тогда у меня возникает небольшое противоречие.
Какое?
Если Иуда получает царский скипетр и вот эту вечную династию, почему Иосиф получает такое невероятное благословение? Иаков ведь называет его плодоносной лозой, чьи ветви привешиваются через стену. И в конце вообще называет его князем среди братьев.
Да, звучит очень величественно.
Если корона у Иуды, почему Иосиф княж?
Разница в типах лидерства и временных горизонтах. Яков напоминает, что Иосиф выжил только благодаря вмешательству сильного Израилева, бога, которого называют Эль-Шаддай.
Эль-Шаддай, да.
Это имя буквально переводится как «бог всемогущий», бог, чьей силы достаточно, чтобы преодолеть любые законы природы или человеческого общества.
Так, и как это связано с лидерством?
Смотрите, Иосиф – это администратор, спаситель в режиме реального времени. Он управляет империей прямо здесь и сейчас, он физически спасает мир от голода, то есть это временное, практическое лидерство.
Ага, понял.
А Иуда – это долгосрочная перспектива, это институциональная монархия, которая должна укорениться в земле Ханаана позже. Нации нужны оба типа лидерства, чтобы просто выжить.
Очень интересно. И вот после этих возвышенных пророчеств такого космического масштаба мы резко приземляемся. Иаков умирает.
Да.
И 50 глава бросает нас обратно в суровую, психологически тяжелую реальность. Начинаются похороны, масштаб которых просто, ну, не укладывается в голове.
Абсолютно.
Египетские врачи бальзамируют тело Иакова 40 дней. Затем следует период государственного траура, который длится 70 дней.
Чтобы вы понимали масштаб, когда умирал правящий фараон, траур длился 72 дня.
Ничего себе!
Да. То есть Иаков, по сути, простой кочевник-пастух из Ханаана, получает почести, практически равные статусу египетского божества-правителя.
Обалдеть! И когда эта колоссальная похоронная процессия из египетских колесниц, там вельмож, достигает Ханаана, местные жители в шоке.
Естественно.
Они даже переименовывают это место в Авель-Мицраем, что переводится как «плач Египта». То есть это уже не просто семья беженцев, это реальная политическая сила.
Угу.
Но как только тело отца опускают в землю, происходит нечто поразительное. Братья Иосифа мгновенно впадают в абсолютную парализующую панику.
Ну да, этот момент очень показательный.
Они думают, а что если Иосиф все эти годы просто ждал? Что если он терпел нас только ради отца, а теперь, когда старик мертв, он просто уничтожит нас за то, что мы продали его в рабство?
И здесь мы видим глубочайшее понимание человеческой психологии в древнем тексте. Братья проецируют свою собственную вину на Иосифа. Они судят по себе.
Конечно.
Имея абсолютную власть, они бы обязательно отомстили. Они просто не способны поверить в саму концепцию безусловной благодати.
Нам это очень знакомо, правда? Когда мы глубоко виноваты, настоящее прощение кажется чем-то нереальным, какой-то ловушкой.
Да, мы всегда ищем подвох.
Их чувство вины настолько невыносимо, что они придумывают фальшивые послания, якобы последнюю волю Якова, с просьбой простить их, затем они падают ниц перед Иосифом и предлагают себя в качестве рабов.
Круг замкнулся.
Да. Юношеские сны Иосифа о том, что братья будут ему кланяться, исполняются просто дословно. Иосиф начинает плакать, он произносит эти знаменитые слова: «Разве я на месте Бога? Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Так что же все это значит в контексте всей книги?
Если мы свяжем это с общей картиной, мы увидим механику того, как божественное провидение работает с человеческой свободой воли. Знаете, это не какой-то изящный тканый гобелен, где все ниточки ровные и красивые.
А на что похоже?
Это скорее похоже на сверхмощную систему фильтрации. Братья заливают в эту систему самый токсичный осадок – свою зависть, жестокость, предательство, желание убить своего брата.
Ужас, да.
Но Бог берет эту грязную воду человеческих поступков, пропускает ее под огромным давлением через фильтр исторических обстоятельств, и на выходе мы получаем чистую, живую воду.
Спасение от голода.
Именно. Физическое спасение множества народов от голодной смерти.
То есть Бог не отменяет зло братьев, он его как бы перерабатывает.
Точно. Доктор Мэтьюс проводит здесь очень важную параллель с 7 главой книги Второзакония. Бог избирает этот народ не за их моральные качества или какую-то большую численность.
Ну да, мы видим, что они дисфункциональны от начала до конца.
Абсолютно.
Он избирает их из чистой любви. И в этой ситуации Иосиф понимает его роль не в том, чтобы быть судьей. Его роль быть медиатором, посредником, через которого приходит спасение.
Потрясающе.
И, кстати, в христианском богословии это делает Иосифа одним из самых ярких исторических прообразов Иисуса Христа. Ссылаясь на первое послание к Тимофею, лектор подчеркивает, есть только один истинный посредник, который берет на себя человеческое зло, не мстит за него, а абсорбирует его.
Тем самым открывая доступ к благословению для всех.
Да, для всех наций. Подводя итог этому разбору, поразительно видеть, как великие исторические сдвиги почти никогда не совершаются руками безупречных людей. Они совершаются через параноиков, завистников, сломанных людей, несущих груз тяжелых семейных травм.
Да.
Человеческие ошибки просто, ну, не обладают достаточной силой, чтобы сорвать конечную цель истории.
Именно поэтому древние тексты так откровенны. Я бы сказала, это знак их подлинности. Если бы это была какая-то национальная пропаганда, братьев бы давно обелили.
Сделали бы из них героев.
100%. Но честность текста дает нам четкое понимание, провидение работает в реальном мире, а не в идеализированном.
Отличная мысль. И прежде чем мы закончим, стоит взглянуть на самую последнюю, очень тихую сцену. Иосиф умирает в возрасте 110 лет,
угу.
Имея статус второго человека в империи. Человека, спасшего Египет, он мог бы потребовать строительства собственной пирамиды. Он мог бы остаться в египетской вечности.
Легко мог бы.
Но он делает нечто совершенно иное. Он берет клятву со своих братьев и их потомков, когда-нибудь Бог выведет вас отсюда. И когда это случится, вы должны забрать мои кости в Ханаан.
Это абсолютный отказ от интеграции в систему, которая дала ему всю его власть и богатство.
И каково это осознавать мощь этого психологического якоря? Для целого народа, которому предстоит жить в Египте еще 400 лет, ну, постепенно скатываясь в жестокое, изнуряющее рабство.
Да, это сильный образ.
Каждое поколение евреев, просыпаясь, видело перед собой саркофаг с костями Осифа. Этот гроб не был символом разложения или смерти.
А чем он был?
Это был осязаемый физический манифест, который каждый день кричал им: «Египет — это не ваш дом. Вы здесь не навсегда. Обещание все еще в силе».
Мурашки по коже.
Подумайте об этом. Какой символ служит вашим напоминанием о том, что текущие обстоятельства — это еще не конец истории? На этом мы завершаем наш глубокий разбор. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!